удивительный заклад. Часть первая.
Я совершил это преступление в 12-летнем возрасте. Но самое преступление и все, что сопутствовало ему, так живо в памяти, как будто было совсем недавно. Мы жили в небольшом городе одной из северных губерний России. Края наши славятся строевым лесом, мастерами, резчиками по дереву и пестро раскрашенной деревянной посудой. Город, в котором прошло мое детство, был тоже весь деревянный. Отец мой был мелким чиновником и служил на почте. Жалование он получал ничтожное, и если бы не бабушка, мы бы совсем обнищали. А бабушка моя была искуснейшей кружевницей, плела на коклюшках кружева. Да такие тонкие и узорчатые, что не брезговали носить их самые первые модницы в нашем городе. Так и называли эти кружева Власьевскими, по фамилии Власьевой. Все хозяйство по дому и заботы обо мне, сестренке, лежали на плечах бабушки. Еще ей приходилось ухаживать за моей матерью. Мать болела. Болела ревматизмом и почти никогда не вставала с постели. Давно, когда я был еще маленьким, она зимой переходила реку и провалилась в полынью. Из полыньи она выбралась и добрела домой, продрогшая и обледенелая. С тех пор она и заболела. Ей бы на юг, на лечение, грязи, но денег для этого не было. Как не надрывалась бабушка, как не портила себе глаза по ночам за плетением кружев, все равно то одну вещь, то другую несла в городской ломбард. За простым некрашенным шкафом, где стояла кровать бабушки, висел на стене рядом с образом Николая Угодника красиво переписанный моей рукою лист. В этом листе значилось, когда и сколько нужно внести в ломбард денег, чтобы заплатить за перезаклад вещей. Ну, то, что попадало в ломбард, не выкупалось годами, а лишь без конца перезакладывалось. Оценщика городского ломбарда, принимавшего вещи в заклад и выдававшего под них суды, звали редким именем Кранит. Но бабушка называла его всегда Хранит. Должно быть, она производила это имя от слова «хранить». И в нашей семье никто не говорил «отнести в ломбард», а говорили «отнести Храниду». С тех пор, как я себя помню, а помню я себя лет с четырех, этот Хранит постоянно занимал и тревожил мое воображение. Он даже снился мне по ночам, как будто в комнату входил косматый маленький старик с такими длинными руками, что они почти касаются пола. Это Хранит. Он хочет схватить меня, а я бросаюсь к бабушке.
Бабушка, спаси! Бабушка, спаси!
Только лет в 7 я увидел впервые Хранида наяву в церкви, куда меня вводила бабушка. А он оказался высоким, тощим человеком с желто-серым нездоровым лицом. Одет он был в черный длинный сюртук, наглухо закрытый, с шелковыми отворотами. Стоял он у левого клироса, прямой, неподвижный, и лицо его было похоже на лица святых на стенах церкви. Я заметил, что Хранит ни разу не перекрестился во время церковной службы. Когда же я дома спросил бабушку, почему Хранит не перекрестился, она дала мне подзатыльник и сказала, что это не мое дело. Говорили про Хранида, что он человек начитанный и даже образованный, но толком о нем никто ничего не знал. Жил Хранит при ломбарде. Ломбард помещался в небольшом одноэтажном деревянном доме на одной из тихих непроезжих улиц. Жил он уединенно, прислуживала ему глухонемая пожилая женщина. сестра ночного сторожа при ломбарде. Я боялся ее. Рот у нее был всегда полуоткрыт, и она смотрела из-под лобья. 3 раза в году Хранит куда-то уезжал на несколько дней из города. Но куда и зачем, никто не знал, хотя многие любопытствовали. Осенью, как раз в тот год, когда я перешел в последний класс начального городского училища, бабушка принесла домой 5-месячного котенка. Подарила его жена Порфирьева, владельца лесопильного завода. Для этой мадам Порфирьевой, как ее все называли в городе, бабушка иногда плела кружево. Котенок был чудо как хорош. Белый, без единого пятнышка, а шерсть такая длинная, шелковистая. Потому мы и прозвали его Снежком. Особенно привязалась к Снежку моя мать. Котенок, бывало, часами лежал у нее на коленях и мурлыкал. Чем больше подрастал Снежок, тем становился красивее. Даже мой отец примирился с его существованием, хотя вообще недолюбливал кошек. Весной, как раз за 2 дня до Пасхи, Снежок исчез. Я и моя младшая сестра Лена обыскали все соседние дворы, но кота нигде не было. Никто его не видел. Поздно вечером я опять пошел искать Снежка. Спустившись во двор, мы жили в мезонине, а первый этаж занимал хозяин дома. Я стал звать кота.
Снежок! Кс-кс-кс! Снежок!
Алексей, поди сюда.
У хозяина нашего дома была мебельная мастерская, где работал он сам, приходящие подмастерья и мальчик-ученик Сёмка. В холода он ночевал на кухне, а чуть теплело перебирался в пристройку, где помещалась мастерская. Как раз накануне мы с Сёмкой подрались. Я поставил ему огромный синяк на скуле. Подозревая Сёмку в зловредных намерениях, я подошел к дверям столярной с опаской.
Не бойся, иди. Драться не буду. Дело у меня к тебе, Алексей.
А ты не видал нашего Снежка?
Иди, иди, прикрой дверь, хозяева еще не спят.
Окно в столярной было занавешено какой-то тряпкой, а на верстаке горела маленькая керосиновая лампочка с треснутым стеклом, заклеенным бумагой. Тут же рядом лежала замусоленная, растрепанная книжка.
Садись, Алексей, сюда, прямо на доски. Только говори потише, а то хозяин услышит, влетит от него, что лампу жгу. Все пожары боятся, а мне почитать охота.
У Сёмки была прямо страсть к чтению. То он читал про сыщиков, то про гипнотизеров, то про золотоискателей. Книги Сёмка добывал у сына владельца гостиницы «Меркурий», долговязого гимназиста Кости. Расплачивался Сёмка за свою любовь к чтению о сыщиках и гипнотизерах тем, что мастерил для гимназиста деревянные шкатулочки и рамки для фотографий. Шкатулки и рамки Костя дарил своим знакомым барышням. Был этот Костя лентяй, тупица, и в каждом классе сидел по 2 года.
Алексей, поклянись, что никому не скажешь.
Да ты о чем, Сёмка? Ты сперва скажи.
Ты сперва клятву дай по форме. Я тебе такую тайну открою.
Тайну? А как кляться?
Говори так. Клянусь 4 сторонами света и розы и ветров, что до самой смерти буду молчать о том, что сейчас услышу.
Когда я, сгорая от любопытства, дал клятву по форме, Сёмка полез на четвереньках в угол и вытащил из ящика для инструментов мирно спавшего там Снежка.
Вот, получай. Это я его нарочно запрятал. Разозлился на тебя здорово. Ты не думай, что он голодный. Я его кормил.
Я уже сжал кулаки, чтобы отколотить похитителя, но вовремя спохватился. У Сёмки было такое таинственное лицо, что у меня прям дух замер.
Алексей, через 3 месяца я уезжаю в Америку.
В Америку? Сёмка уезжает в Америку. Сёмка, который не имеет права никуда ходить без ведома своего хозяина, не смеет даже сбегать к лесопилке и искупаться в самую невыносимую жару. Сёмка уезжает в Америку.
Сёмка, Врешь!
Поступлю в ковбои и буду объезжать диких лошадей в прериях. Вот как этот.
Он протянул мне книжку, на обложке которой был нарисован всадник в широкополой шляпе, мчащийся на вороном коне. В руках у всадника было лассо.
Вот это жизнь! А тут мне никакого интереса нет. С утра до вечера доски стругай, до хозяйки в лавочку бегай.
Не буду во всех подробностях описывать весь план Сёмкиного бегства. Помню, например, что он собирался отправиться в Америку через пустыню Сахару, что было совершенно противоестественно для человека, мечтавшего достичь берегов Нового Света в наикратчайший срок.
За 2 месяца я должен выучить американский язык, понимаешь?
В Америке говорят не на американском, а на английском языке.
Не ври!
В подтверждение своей правоты Сёмка показал вырезанное из нашей губернской газеты объявление.
Лица, желающие без посторонней помощи, а овладеть в совершенстве в течение 2 месяца разговорным американским языком, благоволят обратиться в книжный магазин Сысоева в городе Вологде, где могут за 10 рублей приобрести полный самоучитель такового языка.
Вот этот самый самоучитель я и хочу купить. Алексей, завтра Костя едет на праздники в Вологду и взялся купить книжку. Только, значит...
Ну что?
Только вот не хватает 4 рубликов. 6 есть, а 4 нету.
Сёмка поведал мне, что потихоньку от хозяина и хозяйки продал на базаре свои сапоги, которые справил месяц тому назад. За сапоги он получил 6 рублей.
Дело к лету. Обойдусь без сапог, не барин.
Тебе же хозяин на Пасху должен деньги отдать. Ты сам говорил.
В том-то и беда, что хозяин в следующую субботу отдаст, как заказчик с ним рассчитается. У хозяина теперь ни рубля. Сам на празднике у лавочника в долг все забрал.
Сёмка по контракту с хозяином жил на готовых харчах и 2 раза в год на Пасху и Рождество получал по 6 рублей. Из этих денег он справлял себе сапоги, а на остальные покупал фунт дешевых конфет и перочинный ножик. У меня же за целый год набиралось тогда 1,50 рубля. Дома мне не давали ни копейки, а дарил эти деньги крестный, сослуживец отца. Но, однако, и эти деньги тратить без ведома отца я не смел. Хранились мои сокровища в особой копилке, и ключ от нее был у отца. На руках у меня не было даже пятачка, но помочь Сёмке мне очень хотелось.
А будешь ты мне давать этот самоучитель?
Клянусь 4 сторонами света и розой ветров. Алексей, буду давать. Только бы деньги сегодня же раздобыть. Костя в 8 утра уезжает. Не принесу до 8 деньги на станцию. 3 года ждать придется. Выучил бы американский и поехал, пока тепло. Зимой-то куда двинешься? По дороге замерзнешь.
Меня все больше и больше одолевало желание помочь Сёмке. Но как? Как?
Слушай, Сёмка, у меня в копилке есть 1 рубль. Вот только...
Да что 1 рубль? Не поможет. Видно, на роду мне написано. Не бывать в Америке.
У бабушки в нижнем ящике комода лежат 3 рубля. Она должна отдать их Храниду за перезаклад отцовских часов 20-го. Сёмка получит деньги от хозяина раньше. Не позже субботы. До 19-го бабушка денег не хватится. А что если...
На мгновение мне самому стало жутко от этих мыслей. Ведь деньги были приготовлены на перезаклад отцовских часов. Самые ценные вещи в доме.
Сирота я, сирота и есть.
Погоди, может, я принесу деньги? Ты не реви.
После ужина я принес выкраденные из комода 3 рубля и свою копилку. В столярной с помощью ножа я вытряс из копилки 1 рубль серебром, и 3 рубля одной зеленой бумажкой и 1 рубль из копилки я отдал Сёмке в долг. В копилку я положил железные кружочки, которыми моя сестра играла в лавочку со своими подругами. Так завязался тот узелок, от которого потянулась длинная цепочка моих бед. Между тем Сёмка рано утром сбегал на станцию и вручил долговязому гимназисту деньги на покупку самоучителя. Костя обещал через неделю привезти книжку из Вологды и поклялся Сёмке, что никому не разболтает об этом. А я потерял покой. Мне показалось, что вот-вот мое преступление обнаружат. В первый день Пасхи в гости пришел мой крестный. Похристосовавшись со мной, он велел мне принести мою копилку. Я растерянно заметался по комнате, дрожа от страха, что сейчас он заметит подлог. Когда крестный тряхнул поданную мною копилку, я весь покрылся потом.
Вот тебе крестник-полтинник. А как экзамен сдашь и училище кончишь, получишь настоящий подарок. Какой не скажу, пока. Но доволен будешь.
Опущенный им полтинник звякнул. Этот звук, как фальшивая нота, резнул мой слух. Потянулись дни пасхальной недели. С нетерпением я ждал субботы. Хозяин отдаст Сёмке деньги, я положу в кому 3 рубля, а в копилку рубль. Сёмка тоже был как в лихорадке. По вечерам мы запирались с ним в столярной, и Сёмка предавался мечтам о вольной жизни в американских прериях. Он и меня начал уговаривать отправиться с ним, но мне было жалко покинуть своих, особенно мать. Из-за холодной весны болезнь ее усилилась, и на 3-й день Пасхи она совсем слегла. Вызванный доктор нашел, что у нее ослабло сердце, и велел ей оставаться в постели. Мать свою я очень любил, но по мальчишеской глупости стыдился высказывать свои чувства. Отца я тоже любил, но не умел с ним разговаривать. Был он очень молчалив и наружно суров. С самого детства жизнь его не баловала радостями. На себя он уже махнул рукой, но надеялся, после того, как я окончу начальное городское училище, выхлопотать для меня казенную вакансию в гимназии. Мне самому гимназия казалась чем-то недосягаемым. Как это я, ученик городского училища Алексей Власьев, который учился вместе с самыми бедными ребятами нашего города, надену вдруг серую гимназическую шинель с серебряными пуговицами и фуражку с гербом и войду в подъезд 3-этажного каменного дома на лучшей улице города. Сяду за одну парту с Ником Порфирьевым, сыном владельца лесопильного завода, рядом с этим мальчиком, который не удостаивал нас, учеников начального училища, даже драки, когда происходили стычки между нами и гимназистами. Гимназисты обычно дразнили нас гусятниками и кричали вслед: «Гуся украл! Гуся украл!» Прозвище это пошло от того, что мы обязаны были носить ремень с медной пряжкой, на которой были выгравированы буквы «Г» и «У». И все-таки в глубине души я жил надеждой поступить в гимназию. Эта надежда заставляла меня из года в год идти первым учеником в классе. Вскоре после Пасхи я должен был держать экзамен за городское, а осенью в гимназию, если меня освободят от платы за право учения. Наконец наступила долгожданная суббота. Проснувшись утром, я услышал пьяный голос Сёмкиного хозяина и сердитый окрик его жены, доносившийся снизу с 1-го этажа. Потом все стихло. Бабушка сказала:
«Ой, запил, Трифоныч. Вчера деньги получил и все до копейки пропил. Нечем даже с лавочником расплатиться. Ой, уж не знаю, что и будет».
У меня заколотилось сердце.
Как пропил все деньги? Неужели и Сёмке не отдал?
Я бросился вниз. Сёмки в столярной не было. Там спал подмастерье хозяина. От него разило водкой.
Окаянный, окаянный, что же теперь делать? 30 рубликов на винище прожрал.
Хозяйка послала к лавочнику за солеными огурцами. Положит их за уши хозяину, чтобы в чувство его привести.
Уж на чем именно основан такой способ вытрезвления, я так никогда и не узнал. Сёмка отнёс огурцы и потащил меня за дровяной сарайчик.
Сёмка! Бабушка через 3 дня пойдёт к Храниду платить проценты!
Во вторник пойдёт. Значит, нужно достать не позднее понедельника. Послезавтра. Послушай, а вдруг долговязый не успел купить самоучителя?
В тот момент я не сумел оценить великодушие Сёмки. Он предпочел, чтобы книга не была куплена, чем подвести меня.
А когда он приедет?
Завтра, с утренним 7-часовым.
А вдруг не приедет?
Приедет. Ему в понедельник в гимназию идти.
А вдруг он купил этот самоучитель? Обещал ведь тебе. Что тогда делать, Сёмка?
Купил? Так я его на базаре продам. Пусть хоть за 3 рубля. В Америку я зимой поеду. Все равно сапоги нужно раньше справить. Неудобно в Америку босиком являться.
Мы условились с Сёмкой, что к долговязому пойдем вместе. На следующий день мы отправились к долговязому Косте. Он жил неподалеку от гимназии в собственном доме. На наше счастье, гимназист в это время был во дворе. Он гонял голубей длинным шестом и, бегая от сарая к сараю, свистел.
Не привез тебе книжицы. Нету сейчас. Это кто с тобой?
Гимназист ткнул пальцем в меня, как будто я был не человек, а неодушевленный предмет. Мне было очень обидно, но я ничего не сказал. Моя судьба была в его руках.
Ну так отдавай деньги.
Деньги? Деньги фьють?
Как фьють? Где же они?
Где? Волги, конечно. Понимаешь, книжки в магазине не было. Ну и этот самый, как его, одним словом, книготорговец непременно на днях вышлет. Деньги я ему оставил. Еще полтинник свой прибавил за пересылку.
Мне было ясно, что гимназист врет. Очень уж он неуверенно говорил и избегал смотреть на Сёмку.
Костя, ты правду говоришь?
И что, я потом врать буду? Ну, выметайся по-добру, по-здорову. Некогда с тобой конетелиться.
А ты побожись, Костя, что не врешь.
Не получишь свою дурацкую книжку. Уходи сейчас же, а не то...
Отдай деньги, Костя. Миленький, отдай.
Пошел вон. Вот возьму и скажу твоему хозяину, куда ты бежать собрался. Сопляк!
И гимназист угрожающе взмахнул шестом над головой Сёмки.
Отдам. Через неделю. Нет у меня сейчас. Так не уйдешь, городового позову. Там тебе пропишут, как в Америку бегать.
При этих словах долговязого я схватил Сёмку за рукав и потащил к воротам. Попасть в полицию мне казалось тогда так страшно, что в этот миг я даже забыл, что исчезла последняя надежда раздобыть деньги. Только свернув на другую улицу и пробежав шагов 50 по деревянным мосткам, заменявшим тротуар, мы, наконец, в изнеможении остановились. Будто чья-то злая воля привела нас к дому, где был ломбард и жил Хранит. На деревянной скамеечке подле дверей сидел бородатый сторож и читал газету. В это время к нему подошла молоденькая барынька в яркой зеленой шляпе с рыжим лисьим буа на шее. Я заметил, что на мордочке лисицы не хватало одного глаза, торчали только оборванные нитки.
Хранит Иванович дома?
Дома, сударыня. Только сегодня в заклад не принимают, как день воскресный.
Что же я буду делать?
Завтра приходите с утра, сударыня.
Не могу завтра, золотко. До зарезу деньги нужны.
А вам деньги всегда до зарезу нужны. А что закладывать изволите?
Вот это.
Барынька сняла с себя буа.
Сколько даст? 5 получу? Как вы думаете?
Сторож повертел мех, подергал ворс.
5 даст, не больше. Молью сильно тронута.
Золотко, упроси сейчас принять. Да зарезу деньги нужны, хоть вешайся.
И она что-то сунула в руку сторожу.
Обождите, сударыня, сейчас узнаю.
Барынька быстро заходила взад и вперед, стуча каблучками по деревянным мосткам.
Видно, очень ей деньги нужны. Вот как нам с тобой. Эх, если бы что заложить.
Заложить.
Это слово будто стукнуло меня по голове.
Заложить? Ну что? У меня ничего нет. У Сёмки тоже.
Я вернулся домой в таком волнении, что не мог спокойно сидеть за столом во время обеда. Мне казалось, что бабушка поглядывает на меня подозрительно. Вдруг она обнаружила в моё отсутствие пропажу денег.
Алексей, ты чего все время вертишься,
как на иголках. Может, натворил чего? Сразу лучше скажи.
Что я мог сказать? Сознаться в своем преступлении? Нет, нет, это я не мог себе даже представить.
Откуда бабушка возьмет 3 рубля, чтобы внести их храниду? В доме нет ни рубля. И мы задолжали доктору, которого вызывали к матери.
Как я бледнел в тот момент, когда доктор собирался уходить, и нужно было заплатить ему за визит. Как я боялся, что бабушка полезет в комод за заветными 3 рублями, отложенными для хранида.
Нет, я не могу сознаться. Это выше моих сил.
Так мне казалось тогда. После обеда Сёмка вызвал меня на двор и сказал, что он уезжает сию минуту со своим успевшим вытрезвиться хозяином и подмастерьем до вторника в усадьбу какой-то помещицы. У ворот уже стояла присланная за столяром одноконная телега, и мужичонка в лаптях торопился с отъездом. До усадьбы было 30 верст, и нужно было поспеть до ночи на место. Но как не спешил Сёмка, он успел сунуть мне перочинный нож, свое единственное богатство.
Может, продашь? Положи деньги в копилку.
Сёмка, садись живо, уши смотри, опять нарву.
Сёмка не успел мне больше ничего сказать и опрометью бросился к телеге. Телега с Сёмкой укатила. Я думал только об одном. До вторника 3 рубля должны лежать в комоде. Если я их не достану, мать узнает, что я вор.
Вор!
Это слово жгло меня, как раскаленный уголь. Разве есть на свете что страшнее и позорнее, чем услышать из уст своей матери: «Ты вор! Вор!» В отчаянии я побежал к дому гимназиста Кости и целый час простоял у ворот в надежде, что он меня заметит и выйдет переговорить. Я готов был умолять его самым жалким образом отдать, ну, хоть 3 рубля. Но Костя не показывался. Наконец, потеряв надежду, я пошел искать его в городской сад. На Садовой я встретил ту самую барыньку, которая утром приносила в ломбард свое одноглазое боа. Она шла под руку с хорошо одетым молодым человеком и чему-то весело смеялась. Боа на ней не было. Я завидовал ей и в то же время ненавидел ее.
Наверное, не так нужны были деньги, если ты прогуливаешься с таким фертом и все время смеешься.
И снова слово «заложить» стукнуло меня по голове. Это слово просто сверлило меня. Оно не отвязывалось, как не отвязывается в жаркий день на реке приставший овод.
Не лучше ли убежать навсегда из дома? Тогда я, по крайней мере, не увижу всего того, что произойдет во вторник.
Я обошел весь городской сад, но Кости не было. По дороге домой я додумался до того, что решил сегодня же отправиться за Сёмкой в усадьбу и вместе с ним немедленно бежать сперва в Вологду, а потом в Америку. Хотя меня не очень привлекала профессия ковбоя, но на худой конец я готов был примириться и с ней.
Вдруг разбогатею в Техасе, куплю чудесные золотые часы, осыпанные бриллиантами, и пошлю отцу.
Я придумал и письмо, которое отправлю вместе с часами.
От вашего несчастного сына. Если можете, простите меня.
Вблизи дома я наткнулся на плачущую сестренку.
Алеша, Снежок опять убежал. Я искала, искала, никак не найти. Мальчишки говорят, за ним гналась собака.
Иди домой, чего ревешь на всю улицу? Найду твоего Снежка.
Обследовав ближайшие дворы, я вскоре нашел Снежка. Он сидел на дереве и, выгнув спину, шипел на маленькую лохматую собачонку, с лаем носившуюся вокруг. На дворе никого не было. И я, забравшись на дерево, мигом поймал кота. Снежок продолжал шипеть, но я погладил его, и он замурлыкал. Прикосновение его мягкой, теплой шерстки к лицу было очень приятно. Я вспомнил одноглазое боа барыньки, ломбард, Хронида. И именно в это мгновение, я отчетливо помню, я принял чудовищное решение.
Заложить в ломбард кота.
Сперва я сам рассмеялся над нелепостью, пришедшей мне в голову. Но уже через секунду мой замысел не показался мне чересчур фантастичным. И через минуту я поверил, что мое решение вполне возможно осуществить. Я поглядел кругом. Никто не видел, как я поймал Снежка. Прижав его к себе покрепче, я перелез через забор на соседний пустырь и спрятался за наваленные кучей порожние ящики и бочки из мелочной лавки. Тут я обдумал весь план своего второго преступления. Я засунул Снежка в один из ящиков, прикрыл ящик другим и набросал на него камней. Теперь Снежок никуда не мог убежать. Потом я вернулся домой и сказал, что Снежка не нашел. Должно быть, его разорвали собаки.
Ой, сынок, да что ты говоришь, Алёша? Ты еще поищи.
Хорошо, поищу.
Взяв потихоньку на кухне кусок хлеба, я прокрался на пустырь. Просунув в ящик Снежку хлеб и пошатавшись для вида по соседним дворам, я опять вернулся домой.
Не нашел.
Мрачно. Не глядя никому в глаза, я начал поспешно укладывать в школьную сумку тетради и учебники на завтра. В понедельник начинались занятия в училище. Пасхальные каникулы кончились. Я думал все время только об одном. Как устроить так, чтобы с утра отправиться не в школу, а к Хрониду в ломбард. После ужина я украдкой вынул из сумки все книги и тетради и запрятал их в сундук, на котором я спал. В сумку я положил холщовый мешок, взятый на кухне. Когда я прощался с матерью перед сном, и она пожелала мне спокойной ночи, я соврал ей, что завтра после школы опять поищу Снежка.
Поищи. Поищи, Алешенька. Я к нему как к человеку привыкла.
В ту ночь мне даже ничего не снилось. Я спал до самого утра спокойно. Попив с отцом чаю, я выждал, пока он уйдет на почту, и через примеченную накануне лазейку в заборе пробрался на пустырь подле лавки. Снежок сидел в ящике. Увидев меня, он, подтягиваясь, встал. Я взял его и запихал Снежка в холщовый мешок, а мешок в школьную сумку, и неторопливо пошел к ломбарду. Я уверен, что если бы меня встретил кто-нибудь из знакомых, то не догадался бы, что видит перед собой настоящего преступника. Однако, чем ближе я подходил к ломбарду, тем сильнее стучало у меня сердце. Больше всего меня мучило опасение, что в ломбард не принимают котов.
Но ведь Снежок – кот необыкновенный, породистый. За него даже лавочник предлагал бабушке 3 рубля.
Подойдя к ломбарду, я несколько минут простоял на тротуаре напротив, ну, чтобы убедиться, что Хронит там один. Через окно, забранное решеткой, мне отчетливо была видна небольшая комната с желтыми обоями, где принимались заклады. Хронит стоял за высокой деревянной конторкой и что-то писал в толстой книге. Его длинное желтоватое лицо было неподвижно, как лицо человека на портрете. Наконец я решился. Как только я вошел в комнату, где был Хронит, над моей головой раздалось звяканье колокольчика. Хронит выпрямился и тихим ровным голосом спросил:
«Вы ко мне, мальчик?»
И приподнял очки в железной оправе на лоб.
«Да, к вам!»
«В таком случае сядьте!»
Старик показал на стул подле конторки. Я присел на самый краешек.
«Сядьте удобнее. А теперь изложите ваше дело».
У меня перехватило дыхание, и я несколько секунд был не в силах выговорить ни слова.
«Принесли что-нибудь в заклад?»
«Да».
«Имейте в виду, что от лиц, не достигших совершеннолетия, заклады не принимаются.
У меня задрожали губы. Мне показалось, что вся комната качнулась сперва вправо, потом влево. Невольно я схватился за стул, чтобы не упасть.
Что с вами, мальчик?
Хранит вышел из-за конторки и встал рядом со мной. Все происходило совсем не так, как я предполагал. Ровный, тихий голос Хранида, его пристальный взгляд лишил меня воли.
Я вижу, что вам нехорошо, и вы очень взволнованы.
Старик взял у меня с колен сумку с котом, поставил ее на конторку. Мне вдруг мучительно захотелось убежать. Но рука Хранида крепко надавила мне на плечо.
Сиди, мальчик, расскажи, что ты хочешь отдать в заклад.
Потому ли, что Хранит впервые назвал меня на «ты»? Или потому, что он повысил чуть-чуть голос, и лицо его оживилось, я немного пришел в себя и сдавленным хриплым шепотом сказал.
Я принес заложить белого, породистого кота. Мне очень нужны деньги.
Заложить кота?
Да.
А твой ли это кот, мальчик?
Мой.
Сколько ты предполагаешь получить за белого кота?
Мне обязательно нужны 3 рубля.
Покажи. Покажи твою вещь.
Мне показалось, что Хранит улыбнулся. Но уже через миг лицо его опять будто окаменело. Я достал Снежка из сумки. Снежок не вырывался. Но моя ладонь ясно ощущала, как шибко бьется у него сердце. Хранит погладил кота, очень внимательно посмотрел мне в глаза и сказал:
«Хорошо, мальчик, я приму его от тебя как меховое изделие».
Меня испугали и поразили слова старика. Он назвал Снежка, у которого так шибко колотилось сердце и такая мягкая теплая шкурка, меховым изделием, вещью. Мне хотелось громко закричать, но судорога сжала мне горло, и мне стало казаться, что все это происходит не на самом деле, а во сне, в страшном сне. От жалости к Снежку я был готов расплакаться, но, стиснув зубы, удержался.
Не навсегда я с ним расстаюсь. Через неделю он будет дома. Долговязый, отдаст деньги. Он же обещал.
На какой срок ты хочешь заложить кота? На месяц?
Хорошо. На месяц.
Сейчас я выдам тебе залоговую квитанцию, мальчик. Ты получишь ровно 3 рубля, но ты обязан через месяц, не позже, вернуть выданную тебе суду еще 20 копеек. 20 копеек – это причитающиеся проценты. Обычно я беру их заранее из суммы, полученной закладчиком под залог вещей. Но для тебя, так и быть, я сделаю исключение. Мальчик.
Он взял Снежка у меня из рук и вышел в другую комнату, прикрыв за собой дверь. Но я успел заметить, что стены комнаты, куда Хранит вынес Снежка, уставлены от пола до потолка полками, и на полках стоят ящики с номерами, нарисованными черной краской. До меня донесся резкий запах нафталина, такой резкий, что меня слегка замутило. Минуты через 3, не более, Хранит вернулся и опять встал за свою конторку. Опустив очки со лба, он достал из ящика длинную тетрадку и, не глядя на меня, спросил:
«Как твоя фамилия? Имя? Где проживаешь?»
«Семенов Николай. Кривоколенная улица. Дом номер 17».
Адрес, который я указал, был вымышленный. На Кривоколенной улице дому номер 17 не было, он сгорел 2 года тому назад. Окончив писать, Хранит оторвал половину листа, полез в ящик конторки и достал оттуда 3 рубля одним билетом.
«Возьми, Семенов, деньги и залоговую квитанцию».
Я стоял в нерешительности, не знаю, можно мне идти или нет.
«Ступай».
Я не решился ничего спрашивать, только бы скорее уйти, скорее. Я уже взялся за ручку двери, как Хранит вдруг окликнул меня.
«Обожди, Семенов».
У меня задрожали ноги. Он догадался, что я все наврал.
«Как зовут твоего кота?»
«Снежок».
«Снежок. хорошее имя. Ну, теперь ступай.
Когда я очутился в темных сенях, мне послышалось, что Хранит опять окликнул меня.
Может быть, он спросит, буду ли я приносить еду для Снежка?
На всякий случай я немного постоял за дверью, но Хранит больше не позвал меня. Зато я отчетливо услышал, как он сказал.
Вот и он начал с этого.
Мне стало до того жутко, что я стремглав выскочил на улицу и, сунув в карман деньги, квитанцию, бросился бежать. Едва я переступил порог кухни, как сразу понял, что дома что-то случилось. Форменная шинель отца и его фуражка со значком почтового ведомства, в которых он сегодня ушел на службу, висели на своем обычном месте в коридорчике, ведущем из кухни в комнату.
Бабушка обнаружила пропажу. Она вызвала отца со службы.
Мое лицо мгновенно покрылось капельками пота. Дверь из комнаты распахнулась. На кухню вышел доктор, вот тот самый, который был у нас на днях. За ним с полотенцем в руках вышла бабушка, вытирая кончиком заплаканные глаза.
Да если, господин доктор, надежда.
Надеяться всегда нужно, голубушка. Вечером я опять зайду.
Алеша,
да?
Беги в аптеку. Вот рецепт.
Я помог сойти доктору с нашей крутой лестницы и помчался в аптеку. Когда я вернулся с лекарствами, бабушка хлопотала около кипящего самовара, наполняя бутылки горячей водой. Доктор велел прикладывать к рукам и ногам матери грелки, чтобы ослабить приступ болезни. В этой суматохе и тревоге бабушка не обратила внимания на то, что я так рано вернулся из школы. И я, зная, что мать почти при смерти, все-таки был способен радоваться, что бабушка ни о чем меня не расспрашивала. Воспользовавшись удобной минутой, когда в комнате, где стоял комод, никого не было, я положил 3 рубля в нижний ящик. Я вздохнул с облегчением. Мне казалось, что сети, в которых я запутался, наконец порвались. И я вот-вот вырвусь на свободу.
Часть вторая.
Несколько часов мать была в полубессознательном состоянии, и бабушка запретила мне и сестренке заходить к ней. К вечеру матери немного полегчало, и она попросила, чтобы я и Лена посидели подле нее. Отец позвал нас.
Больше 10 минут не сидите. Она очень слабая.
Мать полусидела, откинувшись на подушке. Часто и тяжело дышала. Красное ватное одеяло закрывало ее только по пояс. В комнате пахло лекарствами и было сумеречно.
Здравствуй, мама.
Алеша, ты лучше сюда стань. Вот сюда. А то я плохо тебя вижу. Ели вы сегодня?
Да, мамочка.
А как же Снежок? Не нашелся?
Нет.
О, неужели он не найдется, Алеша? Я к нему будто к человеку привыкла.
Мое лицо залилось краской. Оно горело, как от солнечного ожога. Мне хотелось броситься к матери и все рассказать ей, но я не посмел. Мать так слаба. Я не должен ничем волновать ее.
Он найдется, мама. Вот у Шмыровых Мурка 2 месяца пропадала. Найдется, конечно. Найдется.
Ох, хоть бы нашелся. А то я все думаю, может, заперто где сидит и от голода помирает.
Каждое слово матери как иголкой колола меня. Я не выдержал. Слезы потекли по щекам. И я выбежал в другую комнату.
Алексей, ты же мужчина.
Я бросился на свой сундук и, сунув голову под подушку, дал волю слезам. Держать квитанцию дома было опасно. У меня не было ни собственного стола, ни хотя бы ящика, который я мог бы закрыть на ключ. Безопаснее всего было спрятать ее на пустыре в одной из старых бочек. Я пробрался на пустырь. С самого утра у меня не было возможности прочесть, что написано в квитанции. Теперь уже было темно, и я с трудом разглядывал буквы.
Принято. Заклад от Семенова Николая. Белая меховая шкурка в количестве одна. Сроком на 1 месяц.
Не веря себе, я еще и еще перечитывал вписанные в квитанцию ровными круглыми буквами строки.
Белая меховая шкурка. Белая шкурка. Шкурка.
Потом все качнулось вокруг, и я, чтобы не упасть, сел прямо на землю. В выступлении я вырвал из земли прошлогодний кустик какой-то жесткой колючей травы. Я кусал рукав своей рубашки, чтобы удержать крик.
Шкурка, шкурка, меховое изделие вместо живого теплого снежка, который так громко мурлыкал у матери на коленях. Я получу обратно его шкурку. Вот такую мертвую, как лисичка на одноглазом буа той барыньки. Она будет лежать в ящике с черным номером. Она будет пахнуть нафталином. Почему я не решился сказать Храниду, что я принесу еду для снежка? Из-за этого он не понял меня.
В ушах у меня будто шумела водяная мельница. Мелькали темные пятна перед глазами.
Бедный, милый снежок, прости меня, я негодяй, трус.
Погода холодная и пасмурная с утра совсем испортилась. Лил дождь, и в воздухе временами кружились снежинки. Не обращая внимания на лужи и на потоки грязи, я мчался к ломбарду. Про себя я шептал фразы, которые скажу Храниду. Я собирался попросить его только об одном – не убивать снежка и принимать еду для него до тех пор, пока я не выкуплю его. В сумке у меня лежал кусок хлеба и немного вареного мяса, которое я потихоньку вытащил из чугунка со щами на кухне. Когда я подбежал к ломбарду, повалил такой густой снег, что я не сразу разглядел, что на дверях висит объявление.
Ломбард закрыт до субботы по случаю весенней дезинфекции помещения.
Теперь я заметил, что окна ломбарда, выходившие на улицу, были закрыты ставнями. На ставнях висели большие черные замки. Я кинулся к воротам и постучал в калитку. Может быть, Хранит все-таки возьмет еду для снежка. Но никто не шел на мой стук. Я колотил руками и ногами так, что грохот разносился по всей улице. Все было напрасно. Я понял. В доме никого нет. Разве только глухонемая сестра сторожа, но она все равно не слышит. Забыв всякую осторожность, я бродил подле ломбарда. Вот так близко от меня, отделенный всего одной бревенчатой стеной, сидел в комнате, пропахший нафталином, наш снежок. Бедный, голодный снежок.
Сегодня среда. Снежок не ел уже 3 дня.
Снег продолжал идти. Он падал огромными мокрыми хлопьями, похожими на нащипанную вату. Прохожих на улице не было, непогода загнала всех по домам. Я заметил, что под воротами была довольно широкая щель. Убедившись, что поблизости никого нет, я лег на живот прямо в месиво из грязи и снега и попробовал пролезть под ворота. После некоторого усилия мне это удалось. Мокрый и грязный, я обогнул дом и подошел к заднему крыльцу. Под навесом стоял самовар, из которого шел пар. Значит, в доме кто-то есть. Я передам еду для Снежка, шевельнулась во мне надежда. Я робко постучал в дверь. В ту же секунду из чулана, пристроенного рядышком с крыльцом, выскочила глухонемая. В руке у нее был большой окровавленный нож. Она схватила меня за шиворот и стала трясти изо всех сил, мыча и брызгая мне в лицо слюной. С криком я вырвался от нее и бросился к воротам. Глухонемая с мычанием бежала за мной. Я понял, если я полезу под ворота, она настигнет меня. И вдруг я увидел в калитке щеколду. Меня до сих пор удивляет, как это я в минуту отчаянного страха все-таки успел заметить ее. Подняв щеколду, я выскочил на улицу и помчался. Наверное, с не меньшей быстротой, чем ковбой на вороном коне, нарисованный на обложке книги, которую мне показывал Сёмка. Некоторое время я еще слышал позади мычание глухонемой и шлепание ее босых ног по мосткам. Потом я понял, что она отстала. Должно быть, у меня был очень странный вид, когда я пришел домой.
Только еще не хватает, чтобы и ты свалился. Машеньке опять хуже стало. Жар сильный поднялся. Ты пока не ходи к ней, Алеша.
Заметив, что я совершенно вымок, бабушка велела все снять с себя и залезть под одеяло.
Казалось мне, что в щах остался кусок мяса. Хотел тебе дать.
Забравшись на бабушкину кровать за шкафом, я закрылся теплым одеялом, но никак не мог согреться. Меня била дрожь, как в сильную жару.
Что делать? Что? Опять пойти к Раниду?
Но при мысли о глухонемой меня всего подбрасывало, и зубы начинали стучать.
Почему нож был в крови? Она кого-то резала в чулане? Она, наверное, сумасшедшая.
Не забудь потом написать на памятке, что следующий срок перезаклада отцовских часов 20 июля. Ой, хорошо, что с позаранку пошла, а то бы не застала Хранида. Он на 3 дня уехал по делам.
На 3 дня уехал?
А ты чего так испугался?
У сестры одного мальчика заложена там лисья боа. Бабушка, завтра срок выходит. А он уехал. Потом скажет, что опоздала. Пропадет вещь.
Ой, когда Хранит уезжает, эти дни для закладчиков не в счет. Он, верно, по каким-нибудь казенным делам уехал. Не сам себе хозяин. Человек подневольный.
А он очень богатый. Хранит.
Какой там богатый. Столько же, сколько твой отец жалований получает от банка, что ломбарды держит. Все доходы царю идут. Казну.
А верно говорят, что глухонемая, которая у него в прислугах, сумасшедшая.
Ничего не сумасшедшая. Убогонькая. И все. Мало ли что у нас в городе болтают. Ты поменьше слушай. Небось, никто ее на работу не брал, а Хранит пожалел убогонькую.
Бабушка называет ее убогонькой. Жалеет ее. А если бы она знала, что это убогонькая, чуть не зарезала меня.
Мои мысли опять вернулись к окровавленному ножу. И вдруг ужасная догадка мелькнула в моей голове.
Хранит уезжая, велел глухонемой зарезать Снежка и приготовить его шкурку. Сам он не хотел делать этого, чтобы не слышать, как Снежок будет кричать. Глухонемой же все равно, она ничего не слышит. Вот этим она и занималась в чуланчике.
Мое воображение разыгрывалось все больше и больше. Я начал обвинять обитателей ломбардов в самых страшных кровавых преступлениях. но незаметно для себя, после всех пережитых волнений и страхов, я заснул, согревшись под одеялом крепчайшим сном. Я проснулся, когда отец уже обедал. Вид у него был расстроенный. Шепотом он сказал мне, что доктор выхлопотал для матери место в городской больнице, и завтра придется ее туда отправлять.
А может быть, не надо отправлять? Разве маме плохо дома лежать?
Матери нужны лечебные ванны. А где же здесь устроить? В мезонинчике живем. Вот был бы собственный дом, как у Порфирьева или у Стрекалова. Там, пожалуйста.
Порфирьев и Стрекалов были самые богатые люди в нашем городе. С каждым годом лесопилка Порфирьева все расширялась. И каждое лето нам, мальчишкам, приходилось все дальше и дальше бегать от дома купаться и рыбачить. Оба, и Стрекалов, и Порфирьев, были членами городской управы и попечителями начального училища и гимназии. Дома обоих были каменные, двухэтажные, на лучшей улице города, Садовой. У Порфирьевского дома был разбит парк на манер английских. В глубине его стояла белая беседка, а около нее высоченная мачта. На мачте развивался флажок. Каждое утро его поднимал сын Порфирьева Ник. Тот самый, который не удостаивал учеников городского начального даже драки, когда происходили стычки с его товарищами по классу. Один раз он ездил вместе с отцом в Англию и рассказывал, что на будущий год уедет туда учиться в колледже.
Как не похож дом, где живет Ник, на наш, покосившийся, со скрипучей лестницей. Как не похож Порфирьевский парк на наш, замусоренный стружкой двор.
Когда я услышал, что завтра мать отправят в больницу, мне мучительно захотелось поступить в гимназию. Сделаться образованным человеком, выучиться на доктора и вылечить мать. В мечтах я уже снимал для нее квартиру, в которой обязательно должна была быть ванна. Эти мечты заставляли меня на время забыть о судьбе бедного Снежка.
Как вы думаете, папа, меня примут в гимназию?
Примут в гимназию? Не знаю. Обе бесплатные вакансии заняты. Ну, если раскошелится Порфирьев, будет еще одна. Но имей в виду, кончать на пятерке и ни одного замечания по поведению, Алексей. Порфирьев наводит справки лично. Случись что, в нашем городе слухи расходятся быстро.
Вскоре он пошел к матери. Туда же пошла и бабушка. На душе у меня было тяжело и тоскливо. Мать отвезли в больницу, когда я был в школе. Кровать была застелена, все лекарства убраны с табуретки у изголовья. На одеяле виднелись белые ворсинки от шерсти Снежка. Уткнувшись лицом в одеяло матери, пропахшее лекарствами, я беззвучно плакал. Мне казалось, что мать никогда не вернется обратно. Если бы в это время не появился Семка, я не знаю, до чего бы я дошел. Столяр отпустил Семку домой. В усадьбе он был больше не нужен. Мы забрались с Семкой на пустырь, и там, сидя между ящиками и бочками, я рассказал Семке о всех событиях последних дней.
Вот что, Алексей, иди домой. Клянусь всеми четырьмя сторонами света и розой ветров, что не позже полуночи я разузнаю о Снежке. И если он еще жив, я накормлю его.
А как же глухонемая?
Придумаю что-нибудь. А ты не спи. Залаю под окном собакой. Услышишь? Выходи во двор и прямо в столярную.
Я вернулся домой немного успокоенный. Наконец все легли спать. Даже бабушка не стала в этот вечер плести свои кружева, так она измучилась с матерью. Меня тоже клонило ко сну, но я перемогал себя и тревожно прислушивался к малейшему шуму под окном. Я тревожился за Семку. Как он проберется во двор ломбарда? А вдруг он попадется, и глухонемая его убьет? В ночной тишине слышны были взвизги механических пил на лесопилке Порфирьева. Завод начал после праздников работать в две смены. Внизу кашляла Семкина хозяйка. В соседней комнате бормотала во сне Лена. После прохода товарного сон уже совершенно одолевал меня. Надев материны туфли на войлочной подошве, я накинул на себя куртку и на цыпочках вышел на лестницу. Было темно, и я не видел Семкиного лица.
Жив-жив, ваш Снежок! Не врешь? Клянусь розой, не вру. В кухне на плите сидел, а глухонемая гладила его. Потом она его в чулан у крыльца заперла и ничуть не отощал, ваш Снежок. Клянусь розой!
Рассказывай!
Перелез я через забор. Вижу, в окошке кухни свет горит. Ну, я поставил ящик, чтобы заглянуть, что там. Но, представляешь, провалился.
Куда провалился?
Ну, в ящик. Я оказался весь в пуху. В ящике же перья были. А у чулана лапки гусиные валяются. Ох, испугался я, когда ногой наступил. Думал, это черт меня царапнул.
Так вот почему в тот раз она была с ножом. Глухонемая тогда резала гуся.
Ты вообразил, убивица.
Тебе хорошо рассуждать. На тебя никто ножом не замахивался.
Ну ладно, чего там. Кто старое помянет, тому глаз вон. Давай лучше думать, как поскорее Снежка выручить.
В конце концов, мы решили, что в субботу пойдем к Храниду. Упрошу его сохранить кота в живых. Выкупить Снежка мы собирались в понедельник. Ведь в воскресенье Костя должен был вернуть деньги. И вот наступила суббота. В этот день в школе нам объявили, что через 2 недели начнутся экзамены. На большой перемене меня вызвал к себе инспектор и сказал, что есть одна бесплатная вакансия в гимназию, и пусть отец подаст прошение.
Я не сомневаюсь, что ты кончишь наше училище первым учеником.
Я очень боялся инспектора. Он любил покричать на нас, но после того разговора он показался мне совсем не страшным. Говорил он со мной дружелюбно, и я почувствовал, что ему самому хочется, чтобы я поступил в гимназию. После уроков я отправился в ломбард, захватив с собою еду для Снежка. День был на редкость теплый. Пахли набухшие почки тополей. В палисадниках на солнцепеке зазеленела трава. И от весеннего воздуха, и от надежды, что скоро-скоро все кончится, я был в радостном приподнятом настроении. Я думал о гимназии, представлял себе, как я в шинели с серебряными пуговицами и фуражке с гербом буду идти по улицам города, а прохожие с почтением будут смотреть на меня, как я первый раз войду в класс. Через открытое окно отчетливо виднелся Храниид, стоявший за конторкой. Его лицо в этот весенний солнечный день, по сравнению с той нежностью оживающей природы, которая окружала меня, казалось еще более суровым и безжизненным, чем обычно. Наконец я опять очутился перед Храниидом. Он, как и в тот раз, приподнял очки на лоб.
Ты пришел выкупить заклад?
От этого голоса, от его взгляда пронзительного и строгого, тревога и страх охватили меня. Здесь, в комнате с окнами, забранными решетками, стоял запах старых вещей, и не чувствовалось ни тепла весны, ни той радости, которая была разлита повсюду.
Нет.
Так зачем же ты пришел, Семенов?
Не убивайте Снежка! Прошу вас, не убивайте! Я его обязательно выкуплю.
Я положил на конторку кулек с едой.
Вот, это ему.
Дай, Семенов, твою квитанцию.
Когда я отдал ему квитанцию, старик опустил очки со лба на глаза и внимательно прочитал ее, чуть шевеля сухими бледными губами.
Здесь все в порядке. Квитанция составлена по всей форме, и в ней нигде не написано, что я намерен убить кота, которого ты заложил.
Хранит протянул мне квитанцию обратно.
Возьми.
Но вы же вернете мне только его шкурку. Тут написано «белая шкурка».
Мне показалось, что неподвижное лицо Хранида оживилось чем-то похожим на улыбку. Но это продолжалось всего один миг. И я не был уверен, что это было на самом деле.
Я все тебе сказал. Ступай, Семенов, я все тебе сказал.
Хранит вышел из-за конторки и подтолкнул меня к двери. Слезы все еще текли у меня из глаз, когда я очутился на улице. Не замечая ничего вокруг, брел я к дому. Под вечер, кончив с уроками, я разыскал Сёмку, и мы, запершись в темной столярной, принялись обсуждать наши запутавшиеся дела.
Не выкупим вовремя, Снежка. Твой хранит денег за перезаклад потребует. Беда какая. На что ему Снежок? Глухонемую развлекать, что ли?
Беда.
Брось расстраиваться, Лёшка. Есть у меня думка неплохая. Заварил я кашу, я и расхлебывать помогу. Слушай, как совсем стемнеет, пойдем к ломбарду. Ты на страже станешь.
Ты что задумал?
Что? Утащим Снежка от Хранида и весь разговор. А ломбардчику записку оставим. Так, мол, и так. Кота взяли, а деньги вернем, не сомневайтесь.
Сёмка, да разве так можно?
Сам же говорил, что мать про Снежка спрашивает. Скучает, значит, по нему ошибка. Была бы у меня мать, так я бы зубами землю насквозь прогрыз, а достал бы ей кота.
А вдруг поймают нас? Что тогда?
Ни за что не поймают. Хранит спать будет. Глухонемая не услышит. А сторож не вечно у дверей сидит. Я вчера поздно вечером туда бегал, проверял. Сторож в трактире сидеть любит, знаешь, за углом. Вчера я опять через забор лазил. Снежок в чулане сидел под замком. Он там, наверное, мышей ловит. Наверху оконце есть. Оно не заперто. Да мне одному не влезть. Высоко больно.
Сёмка уговорил меня, и я решился. Примерно в полночь я спустился в столярную совсем одетый, и мы с Сёмкой выбрались на улицу. Крадучись, мы пробирались по сонным улицам. Стояло полное безветрие, и духота еще более усилилась. На небе ни одной звезды, все заволокли тучи, только в редких окнах светились огни.
Постой тут пока, Лёша. Разузнаю, где сейчас ломбардный сторож.
Сёмка ушел, а я прижался к какому-то забору. Было удивительно тихо. Я старался себе представить лицо спящего Хранида и никак не мог. Все время я видел только его глаза, такие пронзительные и строгие. Я ждал Сёмку, наверное, не больше 10 минут, но тогда мне показалось, что прошел целый час.
Сторож ушел на другую улицу. Разговаривает с караульным из магазина Стрекалова. Идем.
Впервые после слова «идем» у меня шибко забилось сердце и во рту пересохло.
Ты что, трусишь, может? Ты не бойся, я первый влезу.
Да ты что, ничуть не испугался?
Сёмка был босиком, и я не слыхал ни звука, пока он шел к тому месту забора, где было удобнее всего перелезть. Наконец раздался легкий шорох. Я понял, что Сёмка перелез через забор. Напряженно я вглядывался в темень улицы. Никого не было. Только вдалеке вдруг засветилось окно. Потом послышалось легкое царапание у ворот, и чуть скрипнув, отворилась калитка.
«Иди!» Тут только на щеколду было заперто.
На цыпочках мы подкрались к чулану, откуда выскочила тогда глухонемая с ножом. Из окошка кухни падал красный свет от лампады, слегка освещая пристройку. На двери чулана висел замок, но маленькое оконце вверху было, как и говорил Сёмка, приоткрыто.
Глухонемая спит.
Я встал у чулана, и тотчас Сёмка вскочил мне на плечи. Помню, что мне было совсем не страшно, и только хотелось, чтобы поскорее все кончилось. Сёмка уцепился руками за край окошка, открыл раму настежь и боком пролез в квадратное небольшое отверстие. Я услышал, как он задел обо что-то. Ну, чуть-чуть звякнула какая-то стеклянная посуда. И потом он спрыгнул на пол.
Кис-кис, снежок!
В тот же миг вокруг все осветилось голубым светом. Настолько ярким, что я видел его даже сквозь зажмуренные веки. Я прижался к двери чулана. Дверь ходила ходуном. Это перепуганный, как и я, Сёмка ломился в нее изнутри, колотя руками и ногами. Все остальное произошло так быстро, что я потом не мог даже как следует вспомнить всю последовательность событий. Помню только, как мое лицо сделалось мокрым от хлынувшего ливня. За спиной меня что-то скрипнуло. Опять все осветилось голубым светом, и рядом со мной появился кто-то в темном длинном балахоне.
«Стой!»
Старик схватил меня за руки. Я попробовал вырваться, но он обхватил меня за плечи с такой силой, что мне стало трудно дышать.
«Идем, мальчик!»
Он вытащил меня на кухню и заложил дверь на крючок. Я догадался, что хранит не подозревает о том, что в чулане остался Сёмка. Мы прошли через полутемную кухню так быстро, что я едва успел разглядеть глухонемую, спавшую на плите. Она была закрыта с головой одеялом, сшитым из разноцветных лоскутков. Комната, куда меня втолкнул хранит, была небольшая, и на простом дощатом столе, ничем не покрытом, горел маленький ночничок под зеленым абажуром. В углу комнаты была незастланная кровать.
«Сядь, мальчик!»
Хранит показал на стул, сплетенный с соломой спинкой и сиденьем. Сам он сел на такой же стул напротив. Я разглядел на нем черный суконный халат с обтрепанными внизу рукавами. Минуты три Хранит молча смотрел на меня, но лицо его не было злым. Оно было только очень строгим и суровым. Было душно и пахло нафталином. Дождь громко стучал в окно, наглухо закрытое снаружи ставнями.
«Я хотела взять только его, только Снежка. Вы не думайте, я ничего больше не хотела у вас брать».
«Ты знаешь, Семенов, что значит попасть в полицию по обвинению в воровстве? Ночью ты пойман в таком месте, где ты не должен бы быть. Я могу заявить, что ты собирался обокрасть государственный ломбард, а это очень тяжелое обвинение. Оно грозит большими последствиями».
К горлу подступила тошнота, и меня забила дрожь. Коленки у меня затряслись.
«Он может меня обвинить в ограблении ломбарда? Меня заберут в полицию. Там узнают, что я не Семенов. Меня выгонят из школы. Вор! Вор! Это убьет мать!»
Только теперь я понял, как следует ужас своего положения. Этот старик в халате с обтрепанным рукавом был хозяином моей судьбы, а я был его пленником, таким же, как несчастный Снежок.
«Нет, нет, я не хотела покрасить ломбард. Простите меня, не заявляйте в полицию, я никогда больше не буду».
«Замолчи, мальчик. Сиди тихо».
«Не зовите городового! Не надо, не надо!»
«Перестань, перестань, сядь! Теперь расскажи, Семенов, зачем ты заложил своего кота?»
Мой рассказ был бессвязен. Я перескакивал от самоучителя американского языка к болезни матери, от гимназиста Кости к истории с копилкой. Ну как я не волновался, я ни разу не упомянул, что всего 10 минут тому назад нас было во дворе ломбарда двое. Выдать Сёмку я ни за что не хотел. Умолчал я и о своей настоящей фамилии. Наконец, хранит прервал меня.
«Я все понял. Залоговая квитанция с тобой, Семенов?»
«Со мной».
Хранит взял от меня квитанцию и вышел из комнаты, но не в кухню, а через другую дверь. Он очень быстро вернулся и молча протянул мне квитанцию. Красными чернилами внизу ее было написано, что сумма, выданная закладчику, полностью внесена.
Но я же не внес. У меня еще нет денег.
А я не требую, Семенов. Теперь пойдем.
Когда мы вышли на кухню, Хранит открыл дверь во двор и снял с гвоздя на стене небольшой ключ.
Запрет меня в чулан? А вдруг Сёмка еще там?
На дворе блестели лужи, с крыши капало. Хранит отпер замок на чулане и распахнул дверь. Сёмки в чулане не было. В ящике, полном птичьих перьев, лежал, свернувшись клубком и прикрыв лапкой морду, Снежок.
Возьми, Семенов, своего кота. Деньги отдашь, когда вернет гимназист.
Впервые я увидел на суровом лице Хранида добрую, хорошую улыбку. Еще не веря, еще боясь обрадоваться, я стоял перед раскрытой дверью чулана.
Бери своего Снежка, не бойся.
Я осторожно взял Снежка на руки. Он мяукнул и потерся головой о мою щеку. Бедный пленник ломбарда узнал меня.
Ступай скорее домой.
Молча он пошел к воротам, а я шагал за ним с котом на руках, растерянный и счастливый. Открыв щеколду, Хранит пропустил меня вперед.
Ступай, ступай скорей.
Спасибо, Хранит Иванович.
Калитка закрылась. Едва я свернул за первый угол, как передо мной, будто из-под земли, появился Сёмка. Все это время он прятался под деревянными мостками, настланными в этом месте очень высоко.
Отдал? И в полицию не заявят?
Не заявят.
А я под мостками рубль нашел. Закатился туда, должно быть.
Вот это да!
Не фальшивый. На зуб пробовал. Ты, Леша, завтра разменяй на мелкие и в копилку положи.
Когда мы добрались до дома, уже совсем расцвело. За рекой была видна полоска весенней зари. Утром я принес Снежка с чердака и рассказал, что ночью услышал мяуканье на крыше и поймал кота. Лена до того обрадовалась, что, схватив Снежка за передние лапы, пустилась с ним танцевать. Снежок шипел, вырывался, но сестра продолжала кружить его. В конце концов Снежок до крови расцарапал ей руку. А бабушка побежала к Сёмкиной хозяйке одолжить чашку молока. И пока Снежок лакал молоко, она все время приговаривала:
Пей, шатун, пей, бродяжка.
После обеда я вытряс из копилки железные кружочки и опустил в нее размененный на двугривенные и гривенники рубль, найденный Сёмкой. Кружочки я закинул на соседний двор. Улика была уничтожена. Взяв Снежка на руки, я побежал в больницу, ничего никому не сказав. Я боялся, что бабушка не позволит нести кота к матери. Уже издали я увидел, что окно палаты, где лежала мать, открыто. Войдя в палисадник, я тихонько окликнул мать.
«Мама, это я!»
Я посадил Снежка на подоконник, а сам, привстав на цыпочки, заглянул в палату. Того, что произошло, я никогда не забуду. Одним прыжком Снежок перелетел с подоконника на кровать матери и, издав что-то похожее на стон, положил совсем по собачьей передние лапки на плечи матери. Она полусидела, опираясь на подушки, и он лизнул ее в лицо. Мать вскрикнула от неожиданности, потом заплакала. Заплакал и я. Клянусь розой ветров, что все так и было. Когда меня кто-нибудь уверяет, что кошки не в пример собакам привязываются не к людям, а к месту, я не верю. Осенью я поступил в гимназию на бесплатную вакансию. За то время, как я учился там, я всего два раза встретил Хранида. Оба раза Кранит Иванович, насупившись, прошел мимо, не узнав меня или не желая узнать. Это внушило мне робость, и я не посмел ни поздороваться с ним, ни тем более подойти к нему. Отец мой, по-прежнему служивший на почте, все продолжал удивляться тому, что Хранит, живя столько времени в нашем городе, никогда не получает писем. Три раза в году, как и раньше, Кранит Иванович уезжал куда-то и каждый раз отсутствовал ровно три дня. В эти дни на дверях ломбарда неизменно можно было видеть объявление «Ломбард закрыт». Сёмка некоторое время еще собирался убежать в Америку, но потом раздумал.
«Боязно мне ехать. Здесь все своя земля, а там шут ее знает. Да и с тобой жалко расстаться».
Весной 1913 года я закончил с золотой медалью гимназию и уехал в Петербург. Тут я поступил в университет на юридический факультет. Отец уже не мог помогать мне, и я должен был зарабатывать на жизнь уроками и перепиской на пишущей машинке бумаг у известного столичного адвоката. Здесь судьба неожиданно снова столкнула меня с Хранидом. Как-то вечером я сидел в кабинете адвоката и разбирал дела в его архиве. Он попросил меня найти дело, касающееся одного революционера, который был его подзащитным на большом процессе. Перебирая папки, я внимательно вчитывался в надписи на них, чтобы не пропустить нужного мне дела. И вдруг я натолкнулся на выцветшую от времени синюю папку с пометкой красными чернилами. 1896 год. Дело Ковалева Андрея Кранидовича. Уголовное. Ковалев. Это была фамилия Хранида. Возможно, я не обратил бы внимания на пометку. Ковалев – фамилия частая, если бы не отчество Кранидович. С волнением я открыл папку. Дело было о тяжелом уголовном преступлении, за которое виновник, я не сомневался в том, что это сын Хранида, был приговорен к 20 годам каторжных работ. В конце дела я нашел несколько писем. Одно из них, написанное сыном Хранида адвокату, я до сих пор помню наизусть. Отчего отец не пожалел меня тогда? Не дал мне 3 рубля, которые я задолжал под честное слово. Если бы он мне поверил, я, может, и не запутался бы и не пошел бы по этой дороге.
Вот и он начал с этого.
Теперь-то я понял. Из разговора с адвокатом я выяснил, что Хранит после позора, который постиг его сына, навсегда уехал из родных мест, где все напоминало ему о несчастье, где каждый спрашивал, за что сын попал на каторгу. По словам адвоката, Хранит регулярно высылал сыну деньги. Сначала на каторгу, а потом на вольное поселение. И тут только я понял, куда таинственно исчезал Хранит 3 раза в году. В те самые дни, когда на ломбарде висело объявление «Закрыт для дезинфекции». Не желая, чтобы кто-нибудь в нашем городке знал о его несчастье, Хранит переводил сыну деньги из Вологды. Оттуда же он посылал письма адвокату. Взволнованный своим открытием, я сейчас же написал родным. Я просил их сообщить о судьбе Хранида. Из ответного письма я узнал, что около полугода тому назад старик умер.